Клавдия Георгиевна взялась за виски.
«Годится, все годится. Не орите только так, и без того голова гудит».
Конечно, ей хватало гвалта у своих третьеклассников, а тут еще пионерская работа. Ким Блескунов, наш председатель совета отряда, по-командирски прищурился.
«Когда Петру Первому понадобилось для пушек медь, он велел со всех церквей колокола снять. Вот бы нам! В них весу по 100 пудов!»
Клавдия сказала, что Блескунов молодец. Только сейчас медь нужна не для пушек, а для мирных машин. Кроме того, колокола советская власть поснимала с церквей давным-давно, так что нам придется полазить по городским закоулкам, поискать всякую всячину. Это лишь так называлось — субботник, а искали металл мы целую неделю, чтобы победить в соревновании вечных соперников, 5-й Б. Кимк никому не давал спуску. Как прищурится, как зашипит. «Тебе что, на коллектив наплевать, да?» Впрочем, не было таких, кому наплевать. Все старались. И даже Турунчик. Он, видимо, давно забыл, как его били осенью. Тот же самый коллектив. Цветной металлолом — это ведь не железо и не чугун. Доставался он нам с большим трудом и в малых количествах. И вот мы вчетвером... Юрка Нохрин, Игорь Копытов, Турунчик и я решили обследовать склон высокого речного берега у лодочной слободы. Дома там были старинные, стояли над самым откосом. Хозяйки прямо вниз, в бурьян, сбрасывали ненужную рухлядь. Повезло нам. Лазая в ломких прошлогодних сорняках, мы отыскали 2 расплющенных самовара, тяжелый обломок бронзовой люстры с завитками, медное коромысло старинных весов и мятый продырявленный таз для варенья. А потом, откинув рваную грелку и гнилой сапог, я и увидал это. Мятый клок узорчатой жести. Он был темный, бесформенный, но я почти сразу догадался, что это такое. Я поднял, расправил. Получилась как бы фигурная буква «З». Она щетинилась мятыми зубчиками-лучиками. Я разогнул их, потер букву о вельветовую курточку. Потом испугался чего-то, стал сворачивать жесть в трубку. Старался, чтобы никто и не увидел. Но Юрка Нохрин сунул из-за моего плеча свой лисий нос.
«Это у тебя чё?»
«Это у меня ничего». Я затолкал скрученную жесть в карман. Она цеплялась, царапалась.
«Ну покажи!» — заныл Нохря. «Я все равно видел! Это церковная штука!»
«Тебе-то что?» Я отступил, чуть не покатился с откоса. Пробрались через бурьян к нам Игорь Копытов и Турунчик. Нохря заявил.
«Патефон штучку нашел, медную, в карман затырил!»
«Тебе-то что?» — опять крикнул я.
«А вот то! Она казенная! Мы для школы металл ищем, а не для себя!»
«Металл! В ней вес-то 3 грамма! А хоть сколько! Ты патефон не имеешь права! Мы на субботнике, а ты в карман!» Это Копытов Нохрю поддержал. Они всегда вместе. Хм, какое сознательное копыто! Забыл уже, как в раздевалке из чужого кармана стянул 3-ку и как ревел потом на классном собрании. Я красиво, с особым изгибом руки, показал Нохре и Копыту дулю, потому что теперь стоял на откосе прочнее, чем они, в случае чего. А Турунчик мигал белыми ресничками и не знал, чью сторону принять.
«Поимеешь, патефон!» — сказал Нохря.
Я поднял из бурьяна раздавленный самовар, недавнюю свою добычу, отступил в репейники и стал продираться наверх.
«В школе поговорим!» — пообещал вслед Копытов. «Ответишь перед отрядом!»
Но я был не дурак, и прежде чем отнести самовар на школьный двор, забежал домой, спрятал свою жестяную находку в сарае. На тот случай, если вздумают обыскивать. Кимка Блескунов, он такой, все может. К школе я вернулся позже всех. Кинул самовар в груду медной рухляди. И тут ко мне подступили. Впереди всех Кимка.
«Ты, Викулов, говорят, какой-то металл прихватил для личного пользования?»
Голову наклонил и прищурился. Красивый такой, причесанный, с белым воротничком. Красный галстук из шелка.
3 грамма, — бормотнул я. Это для коллекции, потому что старина. Хоть какая старина, не имеешь права без общего разрешения. Давай сюда.
Ха, раскомандовался. Наверное, у папочки научился, который замначальника городской милиции.
«А чего ты тут мне приказываешь? Генерал какой?»
Это я уже брякнул напропалую. Понимал, что все равно не избежать скандала.
«Не хочешь по-хорошему? Отряд, слушай мою команду!»
Ох, не любил я драться. Боялся, по правде говоря. К тому же стояло вокруг меня человек 7. Конечно, не отряд, но уж не меньше, чем звено. И, казалось бы, пусть хватают, обыскивают, все равно бестолку. Но бывали моменты, когда злость у меня перехлестывала через страх. Недавно на школьном дворе срезали с тополей сучья. Они сейчас валялись под деревьями. Я отпрыгнул, ухватил корявый, с себя ростом сук, прижался к тополиному стволу, замахнулся.
«Только подойдите!» «Что такое тут у вас?»
Это появилась Клавдия. Все втянули головы, заморгали, засопели. Только Блескунов не растерялся. Встал, как на дружинной линейке, подбородок задрал и будто рапорт отдал.
«Товарищ старшая вожатая, мы для общего дела собирали металл, а Викулов одну свою находку присвоил для личного интереса и, наверное, успел унести домой».
«Для какого интереса? Что за находка?»
«Кусок от иконы. Он, наверное, в боженьку верит, молиться будет».
«Еще новости. Викулов, это правда? Брось палку».
Я опустил, но не бросил. Клавдия велела:
«Завтра принеси, что нашел. А то слышишь, какие глупости про тебя рассказывают».
«Ага, принеси. Тороплюсь. Как у нас в Старотополе говорят, сейчас побегу, только большие калоши надену, ага». Дома я украдкой взял зубной порошок, разогнул, расправил темное жестяное кружево и щеткой стал очищать его. И скоро оно золотисто заблестело. Кое-где остались, правда, черные пятна окиси, но все равно стало красиво. Я опять подумал, как на маминой иконе, и решил, что надо посмотреть, сравнить. Мне повезло в тот вечер. Тетя Глаша и дядя Костя ушли к знакомым. Тяжелый ключ от сундука был спрятан за стопкой тарелок в буфете. Считалось, что я этого не знаю. Я отпер скрипучий замок, отвалил крышку, постоял, вдыхая знакомый запах. Из сундука всегда почему-то пахло ванилью, как от праздничного теста. И когда мы с мамой сундук открывали, и сейчас тоже. Икону я не нашел. Все остальное было на месте. И прабабушкино белое платье, и синяя старинная чашка с отбитой ручкой, и малиновая плюшевая скатерть, и расколотый письменный прибор из серого мрамора, и всякие другие вещи из давних довоенных лет. И пачка отцовских писем. А икона как растаяла. Наверное, тетя Глаша перепрятала куда подальше, а то и совсем выбросила. Небось, решила, увидит случайно кто-нибудь посторонний, будут неприятности. Работала тетушка в городском архиве и почему-то всегда боялась неприятностей по партийной линии. Я потерянно сидел на краю сундука. Затем стал рассеянно перебирать отцовские письма. И заметил письмо, которого раньше не видел. Или не обращал внимания. Нет, я бы запомнил голубую красивую марку. На ней салют над Кремлем и слова «9 мая». «Да, но напечатать эту марку раньше Дня Победы не могли, верно ведь? А почерк-то отцовский». Я пригляделся к штемпелю. 18-е, 4-го месяца 46-го года. Тихо-тихо стало вокруг. Даже часы-ходики будто замерли. Обратный адрес. Московская область, город Дмитров, Садовая, 3. Я вытащил листок. Письмо было короткое. Все уже не помню, а главные слова такие: «Конечно, я виноват перед тобой и перед Петей. Но ты все-таки напиши про него хотя бы 2 строчки. Сын ведь, имею же я право знать про него». Вот значит как. Ну что же. Особого потрясения тогда я не испытал. Первое волнение быстро прошло, я сунул письмо в карман и начал рассуждать здраво. Значит, отец не погиб, а просто не захотел вернуться домой. Скорее всего, встретил другую. Мы, мальчишки послевоенных лет, были наслышаны про такие истории. Мама, видно, погоревала, а потом решила, что пускай считается убитым. С глаз долой, из сердца вон. И для сына, то есть для меня, так спокойнее. Лучше погибший герой, чем бросивший семью беглец. Маму я не осуждал, она, наверное, правильно поступила. Отца я не помнил, никакой тоски по нему у меня никогда не было.